Наталья Вико. Тело черное, белое, красное. Фрагменты романа читает заслуженный артист России Владимир Левашов. Вторая серия.
Ирина лежала в кровати и смотрела в потолок, по которому бегали причудливые тени. Какая удивительная ночь. Невозможно заснуть. Совсем рядом через стенку спит Ники. Отец распорядился постелить ему в своем кабинете, дабы не отпускать ночью домой. Она почему-то вспомнила себя 15-летнюю, заплаканную, опрокинутую болью и горечью первой любви. «Никогда, слышишь, мама, никогда больше не буду любить. Ненавижу эту любовь, боюсь ее». Матушка, грустно улыбаясь, ласково рукой гладила ее по голове. «Глупышка ты моя, не надо бояться любви, своей или чужой. Хотя любовь не бывает чужой, любовь бывает нежданной, но нежданная не всегда не твоя. Нужно ли было тебе прикосновение ее легких крыльев? Об этом ты сможешь судить только когда она покинет тебя. Но, возможно, именно в этот момент тебя покинет и твоя душа, и ты не заметишь, что не живешь более. Только любовь будет где-то в небесах звенеть нежным колокольчиком. Не надо бояться любви своей или чужой, хотя любовь не бывает чужой», — прошептала Ирина и, словно пытаясь спрятаться от мыслей, нырнула головой под подушку. Но там мысли, очевидно уверенные в том, что их никто не слышит, явно осмелели. По телу пробежала дрожь. «Он здесь, рядом». Села на кровати, отшвырнув подушку на пол. Больно ущипнула себя за руку. Стало еще хуже. Подошла к двери. Прислушалась. Тихо. Прошмыгнула по коридору и коснулась пальцами едва прикрытой двери кабинета. Скрип двери оцарапал слух. Неслышно ступая, подошла к дивану, стоявшему у окна. Это был ее добрый старый знакомец. Она знала каждую его складочку, изгиб ткани, потертость, пятнышко. Сколько раз, сидя на нем в отсутствии отца, она жадно читала любовные романы, непонятным образом попадавшие в его серьезную юридическую библиотеку, ища в них ответы на волновавшие ее вопросы. Она росла, а диван старел, не теряя между тем особенностей своего характера, мягкой приветливости и нежности. Сейчас Ирине было приятно, что Ники лежит именно на нем. От приоткрытого окна сквозило, лунный свет заливал небо, бросая блики на вуаль занавески. «Ники, ты спишь?» – тихо спросила она. «Нет, милая, я ждал тебя». Он протянул руки ей навстречу. Его мягкие губы коснулись ее лица, шеи. Отдаваясь этой волне нежности, она изумилась, как смелы и требовательны его губы, и как на удивление не хочется думать ни о чем. В ресторане «Кантан» в этот час было немноголюдно. Свободные официанты, негромко переговариваясь, стояли у выхода с кухни, готовые в любую секунду обслужить посетителей. В зал, обильно украшенный золотой лепниной, неспешно вошел седой мужчина с аккуратной круглой бородкой и глубоко посаженными цепкими глазами. «Пожалуйте, ваша светлость, сюда, в кабинет». Подобострастно согнувшись, метрдотель услужливо раздвинул портьеры, пропуская важного гостя. «Господин Гучков, вас ожидаются». Гучков сидел в кресле спиной к входу и не заметил вошедшего. На коленях у него развалилась огромная пушистая рыжая кошка, которую он то гладил, то взъерошивал, медленно проводя рукой против шерсти. «Да отпустите вы эту кошку, Александр Иванович! Смотреть не могу, как вы ее мучите». «Георгий Евгеньевич», — Гучков, опустив кошку на пол и поспешно поднимаясь навстречу князю Львову, улыбнулся. «Помилуйте, где ж я ее мучаю? А что глажу против шерсти, так ничего. Пускай привыкает к превратностям судьбы. Не все коту масленица». «Не смешно, Александр Иванович. Князь опустился в кресло, стоящее рядом, закинул ногу на ногу и сердито забарабанил пальцами по деревянному подлокотнику. Кошка, потянувшись, на мгновение выпустила коготки, затем, прикрыв глаза, стала тереться о ногу Гучкова, и как только тот расположился в кресле, немедленно снова запрыгнула ему на колени. Он, немного наклонившись вперед, выжидательно смотрел на князя, попросившего его о срочной встрече с глазу на глаз. С князем Львовым, в официальной жизни председателем Союза земств и городов, а в жизни потаенной, но не менее важной, досточтимым мастером братства в масонских ложах Москвы и Петербурга, Гучков был знаком давно, но сблизился с ним в январе 16-го, когда возник тайный план сослать царицу в Крым. Он знал, что князь, как истинный толстовец, был против войны, но как масон, связанный обязательствами братства, полагал неблагородным бросать союзников. Гучков прекрасно помнил тот вечер, когда члены прогрессивного блока Государственной Думы и Государственного Совета устроили обед как раз в этом ресторане в честь первого приезда в Россию французского министра вооружений, масона Великого Востока, господина Альбера Тома. Гучкову тогда пришлось быть изысканным и хитрым, точнее, демонстрировать эдакую азиатскую изощренность ума, которую и хитростью-то не назовешь. Он ясно понимал, что подписанные с французами и англичанами соглашения о незаключении сепаратного мира с Германией и масонская клятва русских Великого Востока ни при каких обстоятельствах не бросать союзников оборачивались для России гибелью. «Помогите нам людьми!» – просили французы, настаивая, чтобы Россия ежемесячно посылала на Западный фронт по 40 тысяч человек. Россия лезла из кожи вон, чтобы помочь союзникам, да только кожа-то уже трещала и грозила разорваться в клочья. Кто-кто, а Гучков, организатор и председатель военно-промышленного комитета, достоверно знал, как обстоят дела на фронте. «Ну-с, любезный князь, выпьем за все хорошее!» Он одним глотком выпил стопку водки и закусил кусочком хлеба. «Что у нас хорошего может быть? О чем вы? Вы-то все время больше на фронте проводите, а у нас здесь...» Львов махнул рукой. «Вот Распутина нет, а еще хуже стало. Раньше ведь как? Все валили на него. Его убили, а ничего не изменилось. Напротив, положение ухудшается с каждым днем. Мы несемся к пропасти. С железными дорогами опять катастрофически плохо. Они еще как-то держались, но с этими морозами график падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием. Вон что делается». Он отложил вилку в сторону. «Ну, разве ж это оливье? Издевательство, да и только мерзлый сладкий картофель да мясо дохлой лошади, как я полагаю. А в оливье-то, сами знаете, картофеля и не полагается. Не сегодня, завтра. В городе совсем не станет хлеба. Стачки с ноября. В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен», — продолжил князь, сделав глоток воды. «Весной планируется наступление. Боюсь, однако, до весны не дотянем». «Да...» — Гучков достал из портсигара папиросу и закурил. Облачко табачного дыма повисло перед его лицом. «Замечу, что настроение масс, похоже, перемахнуло через нашу голову. Оно уже левей прогрессивного блока. Чтобы додержаться, по моему разумению, надо взять разгон. Знаете...» — он придвинул пепельницу — «на яхте, когда идешь левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход. Если весеннее наступление на фронте будет удачным, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом. Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход левее». Испытующий посмотрел на собеседника. «Для этого, если власть на нас свалится...» — стряхнул пепел — «я бы все-таки позвал Керенского. Выслышал я, сомневаться стали по его поводу. Убежден, гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя. Он уже включен в состав будущего правительства, что вы беспокоитесь?» — проворчал князь Львов и, отведя взгляд, расстегнул пиджак. «Кстати, торопливо продолжил он, словно пытаясь перевести разговор на другую тему.
У него же сейчас в приятелях этот юрист, как его, Аракелов, кажется. Очень перспективный молодой человек, тоже наш, масон. Его можно активнее привлечь к делам. Нет, вспомнил. Ракелов Николай Сергеевич. Знаете?
Встречал как-то. Гучков помолчал и небрежно добавил. Вместе с Керенским. Он, к слову, недавно о помолвке объявил. Надо бы поздравить.
Керенский? Изумился Львов.
Так он же... Какой Керенский?
Ракелов. И знаете, кто его дама сердца? Ирина Яковлева.
Да-да, именно Яковлева, дочь Сергея Ильича.
Львов положил салфетку на край стола и поднялся.
Давайте, Александр Иванович, в кресло переберемся, коли и у вас к этой еде аппетита нет.
Так вот что я вас пригласил. Князь понизил голос, Гучков подался вперед. Стало мне известным, якобы государь начал интересные планы вынашивать. Думу манифестом своим распустить без указания срока нового созыва и восстановить неограниченное самодержавное правление. В обеих столицах ввести военное положение, а ежели нужно, и осадное, вплоть до полевых судов. Ему уже и проект манифеста приготовили. Вот такие интересные новости.
Откуда сведения? Не блеф? Нахмурился Гучков, разминая в пальцах папиросу.
Не блеф. Родзянко уже был у государя. Я, говорит, как председатель Государственной Думы, умоляю, Ваше Величество, спасайте себя. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Вы хотите распустить Думу, и тогда не пройдет и 3 недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной волей, с народным самосознанием.
Так и сказал, Гучков прикурил. А что, государь?
А, на лице князя Львова появилось отвращение. Ничего. Ну, Бог даст, все образуется.
Родзянко даже сорвался. Ничего, говорит, Бог уже не даст. Вы и ваше правительство все испортили. Революция неизбежна. И боюсь, он прав. Ох, прав, Александр Иванович.
Вы слушали фрагменты первой части романа Натальи Вико «Тело черное, белое, красное». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов. Оригинальная музыка Александра Белоносова. Саунд-продюсер Андрей Попов. Звукоинженер Мария Буравская. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».